Говорит Радио Свобода. Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин.
Я говорю, ну а портрет-то Путина у вас есть дома? Англосаксов-то тогда не было еще, была только Америка.
Главное, не в ту дверь не войти.
Если я даже что-то шутила, а я шутила.
Между благотворительным фондом и Болотной, где вот это была отправная точка?
Вот такие тупые.
Вы знаете, кто написал на вас донос?
Меня-то за что? Понятно, Киркоров-то. Вот за этим столиком, смотрите, вот тетка сидит, она террористка.
Но вы говорили, что конформизм – клевая штука.
Тогда своим мозгом я пришла к мысли, что, в общем-то, это Путин, простите.
Засчитано. Скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения И под стражу сроком на 2 месяца. Не без ошибок, пишет о вас пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Сочувствуем. Ошибки не люблю.
А читали материал уголовного дела? Может быть, там еще больше?
Слушайте, я совершенно не умею вот эти все читать, эти все обороты, то есть документы, вот это вот все. Мне прислал мой адвокат, прислал все-все-все, что ему дали как бы на суде вот в этом замоскворецком, который был. Я начала туда углубляться, но я совершенно теряюсь вот в этих вот документальном каком-то речи, обороте. Я его не понимаю. Ну, то есть мне нужно прям так сильно мозг напрягать, что мозг мой говорит, давай не будем. Но там, да, там прям длинные-длинные выдержки из каких-то моих интервью, очень много каких-то там комментариев моих приведено. То есть, ну, в общем, хотя я, честно говоря, не понимаю, почему тут терроризм, но окей. Работы было проделано много.
Основная версия, что вам обвиняют то самое интервью проекту «Грянул Грэм» в Латвии. Это ужасно, но я радуюсь, сказали вы об атаках беспилотников по российским городам, хотя вопрос вообще был о бунте Пригожина на тот момент.
И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь.
Именно беспилотникам, которые летят.
И беспилотникам, и Пригожин тоже. Мы ехали как раз, меня подруга везла в аэропорт с утра, да, то есть мы следили за этим. И мы с ней периодически, ехала за рулем, мы с ней периодически вот так вот брали друг друга за руки, такие,
так вот. Дойдет, не дойдет.
Да. Нет, в этом смысле, конечно, кто бы его ни свалил, никто уже не надеется, я надеюсь сейчас, да, я не открываю никакую Америку, что никто уже не надеется, что это все пройдет бескровно, безболезненно, и что там Владимир Владимирович вдруг проснется, отложит бутерброд с, не знаю, с полезным щавелем и скажет, да, что-то, пожалуй, сейчас мы все переделаем.
Как это получилось, мне очень хочется вас спросить. И как бы вы, может быть, сейчас ответили на этот вопрос?
Ну вот, да, спасибо, что спрашиваете, потому что тогда действительно, то есть речь шла о том, что мы были настолько, это было как бы еще, ну, не начало, конечно, войны, но еще, в общем, такой большой шок. И казалось, что вот тогда уже были, кстати, удары по Москве, как вы помните, еще до этого. И вот ты думал, что ну вот сейчас же вот стукнут как следует, и люди увидят и придут в себя. То есть я это имела в виду, что не то, что там я, господи, конечно же, радуюсь, там, если целиком посмотреть интервью, что сделали, видимо, немногие, то, конечно же, там речь больше о боли, о переживаниях. Тогда было ощущение, что ну вот, вот сейчас вы же поймете, вы же сделаете какие-то логическую цепочку, почему меня обстреливают. Я что-то сделал, кто сделал так, что на меня летят бомбы. И через какое-то время эта цепочка должна была тебя привести. А, это же Путин. Но не привела. Поэтому я радовалась в том смысле, что как бы включение мозгов людей, оно произойдет вот в этой точке хотя бы, потому что до этого ничего не происходило. Но и это, к сожалению, оказалось неработающим рубильником для включения.
Но особенно если судить по результатам выборов президента в Белгородской области, как бы там и не были какие-то очень мощные нестыковочки с тем, как это должно было смотреться хотя бы на бумаге. Но тем не менее, как вы думаете, почему? Почему нет вот этой причинно-следственной связи и ее понимания, как это все работает?
Мы, конечно, верим в то, что не мы, а типа они верят, что Путин это там царь. Да? Это царь, который придет и решит все. абсолютно объяснимая психологическая позиция людей, когда им нужно на что-то, на кого-то надеяться. Они думают о том, что он все на самом деле знает, понимает, но его окружают не очень какие-то там люди. И, в общем, короче, это все далеко.
Бояре плохие.
Да, да, да. Царь хороший, бояре плохие. Это как надежда какая-то должна жить. Поэтому сейчас вот, пожалуйста, люди уже начинают выходить там на улицы, но разбираться с местным, там, с каким-нибудь мэром. Потом, возможно, дойдут до губернатора, когда поймут, что мэр ничего не решает. Потом, возможно, там еще и выше. В Путине и в высшей власти видят как будто бы какую-то отложенную надежду, а не причину беды. Беда, она вот здесь. Тебя разрушили там сарай, в лучшем случае, или там кого-то убили из близких. Ну, как бы это у тебя здесь происходит. Ты можешь полагаться только на свои городские какие-то там помогающие структуры. Там, больницу, не знаю, службы какие-то там помогающие. Вот ты этим и занимаешься. Начинаешь с этого, и, собственно, это вот то, чем, на что ты можешь хотя бы чуть-чуть повлиять. И то не повлиять, а скорее как-то там попользоваться и получить какую-то помощь, я надеюсь. А получить какую-то помощь там оттуда и подумать, что Путин в курсе того, что происходит, мне кажется, людям просто не хочется об этом думать. Вообще людям мало хочется думать. Такое впечатление. И это, в принципе, нормально. Я тоже, может быть, хотела бы быть человеком, который ни о чем не думает. И который доверяет вот своему правительству и занимается своей жизнью. Он ходит исправно на работу, он платит налоги, он делает как бы свой мир лучше вокруг, при этом понимая, что весь остальной мир работает как часы, он может положиться на этих людей. Но, видимо, прийти к мысли о том, что ты не можешь положиться на тех, кто руководит твоей страной, она приходит очень не быстро, долго. Ну, я вот про свой опыт, например, говорю. То есть я как бы, когда в начале нулевых, мы все прекрасно жили, да, там были богатые, известные и так далее. А потом как бы через благотворительность я стала, иначе бы я этого и не поняла бы. Я была бы как вот многие там мои подружки, которые сейчас в Москве продолжают работать на телевидении, там и дружки, и давать концерты. Жила бы в этом вот пузыре, коконе этом московской какой-то такой жизни, которую ты видишь, ну, вот в своем этом там Патрике, не знаю, там, загородная жизнь, дома свои отдельные.
Главное не в ту дверь не войти.
Вот, да, тут уже, здесь уже тоже они там. Ну, это тоже такая осторожность, ты смотришь и думаешь, нет, ну, я-то, меня-то за что? Понятно, Киркоров-то, все понятно. Ну, хотя и Ивлеева, я тоже думаю, до сих пор не понимает, за что ее-то. Ее-то за что.
Ну, возвращаясь к вашему главному делу, вы знаете, кто написал на вас донос?
А он один раз был?
Ну, как минимум один депутат Государственной Думы очень этим гордится. Его зовут Андрей Альшевских. И причем в свое время он объединялся с оппозицией, с Федором Крашенинниковым, политологом, и с политтехнологом Леонидом Волковым в противодействии отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Затем вернулся в «Единую Россию», и теперь очень гордится тем, что он с третьей попытки, если не ошибаюсь, таки подал заявление, которое рассмотрели в МВД. У них сперва была лингвистическая экспертиза ваших слов, которая не нашла состава преступления, а затем нашла.
Молодец!
И вот на этом фоне я хотел спросить, вот доносы теперь – это реальность, обыденность, или все-таки это такой фаст-трак для карьеры? Ну вот Мизулина-младшая уж точно знает, что это такое.
Мне сложно отвечать на эти вопросы, потому что я не в России, и я не могу находиться как бы прямо вот точно в этой ситуации. Но тут даже вопрос не в том, насколько вот эти публичные люди этим занимаются. И вообще донос, как-то я думала, что это как-то все-таки для меня вот в этой истории исторической, да, исторической нашей данности, которая была в Советском Союзе, это что-то такое мелкое, это что-то такое непубличное. То есть как бы это было немножечко неловко, как бы немножечко стыдно. То есть люди писали доносы тайно. То, что происходит сейчас, меня, конечно, дико удивляет. То есть донос можно было там написать на, ну как, на соседа, чтобы отнять его комнату. Такая у нас вот картина там. Или там еще что-то, чтобы каким-то образом продвинуться действительно самому или просто сделать какую-нибудь гадость. Собственно, это же и осталось, судя по всему. Но здесь, то есть, продвигаются люди по службе, да, вот заметьте меня, я вот такой молодец, разоблачил злостную террористку, она убила там 1000 детей, там, съела, не знаю, еще что-нибудь, кого-нибудь. А при этом, да, ты таким образом продвигаешься. Значит, это все так и остается, мотивы остаются такие же. Но при этом я знаю еще как бы всяких там своих источников, которые у всех у нас в России, естественно, остались и есть, что, ну, как бы на, как это, на низовых уровнях полицейские просто не справляются с лавиной доносов людей, которые таким образом вот тоже как-то пытаются доказать свою, наверное, значимость, важность. И вот обратите на меня внимание, тут вот непорядок. В принципе, европейская практика показывает, что это один из способов контроля общества, самоконтроля. Но это все должно устаканиться, установиться. То есть то, что мы видим сейчас, возможно, это какая-то вот такая волна, которая вот перед, она как-то побушует, 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 потом придет к какой-то норме когда-то и где-то, как это там произошло в европейских странах. Ну да, там, ну не то чтобы пишут доносы, они не тайные, они как бы вот там человек нарушает порядок. Он мешает мне как бы там жить. Общественный порядок в основном про это. Ну или действительно разоблачение каких-то там вот подозрительных людей. Вопрос в том, что является общепринятыми нормами в обществе, кто является опасным человеком, а кто по-настоящему опасным, да, а кто как бы, ну вот человек живет, что-то там нарушает. То есть я к тому, что террористы, которых называют сейчас в России террористами, это как бы наоборот. Это вот Оруэлл, «Война – это мир». Террористы – это люди, которые изгнаны из страны, потому что им не нравилось то, что происходит в их стране. И не нравилось мне с точки зрения, что типа, фу, как вы мне тут все не нравитесь, я поехала. А с точки зрения, что я живу в этой стране, давайте, я готова в ней что-то менять, мне вот это не нравится, давайте поговорим об этом. И у меня был как бы очень какой-то такой был инсайт. Я сидела где-то тут в кафе и подумала, что вот если сейчас всем этим людям выйдут и скажут, что вот за этим столиком, смотрите, вот эта тетка сидит, она террористка, то все, конечно, побегут как полоумные оттуда.
Но не подумают, что речь шла о видео в Ютьюбе.
Потому что, да, потому что у них, у людей как бы совершенно четкое понимание вообще в мире, кто такие террористы. А в России это перевернуто с ног на голову. В России террористы – это люди, которые болеют за свою страну. Удивительно.
Еще к слову о болении за свою страну. 14 февраля 2021 года вы опубликовали на своем YouTube-канале клип «Это не политика», где понятие «Ромаш» с летящим стаканчиком из-под кофе в сторону полицейского. Тогда вы в описании указали, что теперь уже не уверены, не впаяют ли за это административку или уголовку. И могли ли вы себе представить, что вам снова аукнутся слова, видео, но никак не какое-то действие?
Это 22-й был?
21-й.
21-й.
Это было вскоре после того, как Навального отправили в колонию.
Да, но там еще история такая с этой песней, что эта песня в 88-м году была написана и спета в Новосибирском академгородке в группе, в которой я пела. Группа называлась «Амиго». Это было вот такое большое движение, предвестник перестройки, слома вот этой империи советской. Вот это меня как бы больше всего удивляло, что, в принципе, как-то вот это все циклично повторяется. Но, конечно, я не думала, я сейчас как раз этот клип, что тоже недавно всплыл у меня где-то, я смотрю и думаю, ну, боже мой, 21-й год, то есть даже если не проводить аллюзии там с 88-м, окей, там, в принципе, ну, не сажали. Ну, как бы, и публичных каких-то протестов. Там было все по-другому. И пелось там немножечко, может быть, про другое. Какое-то вот травоядное такое время было. Здесь то, что я услышала в этой песне там, в 21-м году, и почему решила ее перепеть, это то, что действительно политикой становится, стало любое твое принятое решение. Я очень часто сталкивалась еще там до Болотной, кстати, с этим вот комментарием, типа, куда ты в политику лезешь? И я была растеряна часто, потому что я не планировала, как бы я не лезла в политику. Тогда появилось вот это вот выражение, что типа политика сама к нам спустилась, как будто бы политика это вот по-прежнему что-то там наверху, чем занимаются специально обученные люди и говорят нам, так вы не лезьте тут в политику, мы тут без вас, без сопливых, скользко. И тогда вот стало понятно, что вот ты выходишь как бы во двор, ты начинаешь решать там свои муниципальные проблемы с лавочками там и с чем-то это, и это уже политика. То есть это не политика в том понимание, в котором нам ее навязывали все эти годы, что это что-то очень серьезное, там, не мешайте нам. А политика – это норма жизни у каждого человека. И ты должен, ты не можешь как бы жить в квартире и не думать о том, кто у тебя убирает в подъезде. Это уже политика, как выясняется. Но это не та, ну, как бы это не такое страшное слово, это нормально должно быть. И когда сейчас вот там любовь, выбрать, с кем ты живешь, да, с кем ты целуешься, там, с мальчиком или девочкой, там, собственно, в этом есть, в этой песне прям фраза практически такая, это тоже политика. Не путать политику и любовь, это тоже политика уже. То есть ты, когда принимаешь любое решение, все, чувак, ты welcome club, как говорится. Но это нормально абсолютно. И когда я вот смотрю на этот клип там, в 21-м году, когда там в клипе, да, есть два мальчика, которые друг на друга смотрят, причем там еще, по-моему, вырезано, или я все-таки мы оставили это, там эти мальчики, они смотрят друг на друга, а потом камера спускается, а у них наручники на руках. Хотя они стоят на крыше романтической, вот это все. В 21-м году казалось это, не, ну что уж так-то, уж зачем? Так, ну такого же нету. А как бы ребята-режиссеры, они вот как-то уже понимали, что такое есть. И сейчас мы это видим. Как бы когда, конечно, оглядываешься на вот эти 3 года назад, ты понимаешь, боже мой, какая... Как все стремительно двигается. И одновременно понятно, что стремительно двигается – это очень плохо, потому что мы дождемся, не хочу так говорить, но... очень быстро могут начать приходить там не только за иноагентами, а за, как и раньше, не только за врагами народа, но и там ребенок врага народа, жена врага народа, там муж и так далее. И приходить к людям, которые совершенно, как им кажется, ведут такой же образ жизни, как раньше, ничего не меняют. Но уже своей жизни
политолог они... Владимир Пастухов как-то озвучил по этому поводу мнение, что в этом нет необходимости в условиях массовых медиа и интернета, просто потому что один посаженный, об этом прочитают тот самый его пузырь 100 человек, которые в следующий раз еще подумают, да. Публиковать ли им клип, говорить ли им что-то в интервью, выходить ли с плакатом, даже без надписи, с пустым листом, как это было в Беларуси.
Да. Но тут дело в том, что эту машину как бы выработки страха в людях, ее... ну, нельзя останавливать. Потому что все время кто-нибудь поднимает голову. Поэтому будут продолжать. Будут делать, ну, как бы вот... еще пока не дошли до публичного суда сестры какой-нибудь там, или брата, да, условно, там, или там матери. Что типа... да, потому что мать, да, потому что отец, да, потому что сын. Но еще нет. Ну, будет, значит...
Но за вашей сестрой бегали так называемые журналисты проекта «Понауехавшие», которые по стилю работы очень напоминают почему-то именно НТВ.
Ну, нет, я не могу стоять. Домой зайти.
Нет, ну заходите, я же вам не мешаю.
Вы зачем за мной идете?
Ну вы же, я же не мешаю.
Вы зачем за мной идете?
Ну нам просто интересно.
Как это было? Вы об этом узнали заранее, еще до материала, и публиковали об этом видео в Инстаграме.
Да, дело в том, что я уже, это было вот, я была в Испании, и мне стали писать мои друзья из Академгородка, и уехавшие мои там друзья-КВНщики, типа, со словами, что тут что-то люди ходят, интересуются, про тебя спрашивают. Я, ну, кто писал мне, что, типа, мы ничего не отвечаем, понимаем, что к чему, ничего не говорим, и я не отговаривала, естественно, это право каждого, кто-то писал, что, типа, а что делать? Я говорю, слушай, делай, что хочешь, ты можешь там комментировать, можешь не комментировать. Но понятно было, что это какая-то готовится, какая-то там передача. Сопротивление этому бесполезно абсолютно, ты ничего не можешь делать. И как-то так все люди, мои там друзья, по большому счету, я ее так и не посмотрела, честно говоря, не хочу тратить свое время. Но по большому счету все как-то отказались в итоге. И с сестрой произошла ужасная история, но благо, что она, в общем, умеет приводить себя как бы в порядок. То есть это на нее не... Это, конечно, было чудовищно эмоционально очень большой удар для нее. То есть просто человек идет с работы, да, подходит к подъезду, к своему, и там стоят два мужчины. Это уже как бы так, да. Один с камерой, другой с телефоном. И начинают очень в агрессивной форме спрашивать ее, не пуская как бы в подъезд, не пуская домой, спрашивать, что, расскажите, почему ваша сестра предает родину. То есть вот такое вот количество вопросов все время. Один спрашивает, держит телефон, другой снимает это на камеру. Это жуткое совершенно насилие, картина, как бы очень... Сестра моя, в общем, начала их тоже снимать на телефон сразу же. И я, конечно, чувствовала по ее состоянию, что ей, ну, как бы очень страшно и неприятно. После этого мы с ней договорились, что я нашла ей адвоката через Агору, и как бы у нее теперь есть какая-то защита. Но, опять же, как ты можешь защититься от того, что два мужика тебя не пускают домой?
В контексте вашего клипа «Это не политика» хотелось вас спросить о Навальном. Вы с ним дружили. Вот каким он вам запомнился? К сожалению, приходится говорить о нем в прошедшем времени.
Ну, слушайте, в близком знакомстве он был очень открытый и очень такой горячий, неравнодушный человек. Вот так. То есть все, что, о чем шла речь когда-то, либо там... То есть это не было... Мы когда встречались, но мы не так уж прям часто встречались, на каких-то там семейных посиделках уж точно, один раз только мы пошли в ресторан со всеми, с детьми, они со своими, мы с какой-то частью своей, и потому только что Троянова и Сигарев очень хотели познакомиться с Навальным. И мы Сигареву сказали, слушай, ладно, пошли. И это был вот наш такой большой сбор. И вообще, то есть, как бы, когда мы разговаривали при любых встречах, он очень был вот заинтересован какой-то жизнью. То есть никогда не были такие вот посиделки, которые меня бесят до сих пор всегда. Типа, ну как, вот рыба-то вкусная сегодня, да, какая? Вчера вот не очень была вкусная рыба. Ну, как бы вот эти все разговоры там про какие-то для меня тоже неинтересные вещи, этого никогда не было. Он всегда находил как бы за что уцепиться и о чем начать говорить, дискутировать, вступать. Мы как раз вот на этом обеде, это где-то на Патриках было, как раз, значит, спорили, ну, не спорили, я высказывала свое мнение, что высшее образование для детей, вообще говоря, в наше время не очень нужно и не обязательно, да, всем бежать. Юля, значит, хваталась за сердце, потому что Дашка как раз тогда заканчивала школу, вот, и говорила, как ты можешь так говорить, не надо, не порти.
Даша, закрой уши и не слушай.
Да-да-да, не порти нам ребенка. Вот, и, в общем, такие мы как бы дебаты вели, но, как видим, Даша сейчас вполне себе прекрасно себя реализовала в этом плане. Я немного говорила про другое, про то, что у разных людей может быть разный путь. Вот. Но при этом мы все очень горячо всегда что-то обсуждали и спорили. Я к тому, что Леша, он открытый был, открытый к разговору очень и веселый. Веселый очень парень.
И последнее. У нас такой стал случайно традиционный вопрос. Все будет хорошо?
Я не могу этого обещать. Я очень боюсь этой фразы. Я вот недавно кому-то там так сказала. Даже, опять же, там, Тосе, этой ребенку. Я все время хочу ее утешить, там, даже в каких-то мелочах. То есть, да все будет хорошо. Я себя ловлю на этой фразе и говорю, что я не имею права так говорить. Я не обещаю, что все будет хорошо. Это пустая надежда. Это надежда, которая вот умирает последней, да ну ее к чертовой матери, эту надежду. Не надо ни на что надеяться. Не будет хорошо. Точнее, я не знаю, как будет, так правильнее ответить. Как-то будет. Будет как-то по-другому. А вот как мы этот момент встретим, будут ли у нас на это силы продолжить еще вот это вот, черт его знает, как оно все будет, зависит от нас. Вот это как раз хорошая новость. Что, в принципе, ты сам в состоянии сделать так, чтобы хотя бы тебе, хотя бы в какой-то момент было хорошо. И разрешить себе это. И не думать о том, что мне нельзя. Это вот моя частая мысль. Мне нельзя сейчас, чтобы мне было хорошо, потому что там дети умирают. Я что-то могу поменять? Тем, что мне будет плохо, я буду ходить тут, ничего не делать, сопли на кулак намазывать. Что, детям будет легче как-то? Нет. Я могу сделать так, чтобы мне было хорошо, и тогда я смогу что-то сделать. Как сделать так, чтобы было хорошо всем? Я не знаю. Это ситуация уникальная, потому что каждый человек сейчас уникален. Спросите себя сами, все будет хорошо? Наверняка у вас есть ответ внутри. У меня? Ну, тогда-то, тогда-то, тогда-то. При тех-то, тех-то условиях все будет хорошо. Стремитесь к ним. Я за вас отвечать не буду.
Каждый хозяин своего счастья и сам может все это пофиксить. Большое вам спасибо.
Спасибо вам за новое слово.
Я беседовал с телеведущей и YouTube-блогером Татьяной Лазаревой. Это проект «Свободный разговор».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.